20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут до программы «Хроники», в студии Дарья Кнор. Всем здравствуйте. Мы сегодня будем говорить о явлении, без которого мы уже не можем представить ни нашу жизнь, ни нашу работу, ни общение, ни отпуск, вообще ничего, а именно об интернете и об истории интернета. У нас сегодня в студии в гостях исполнительный директор Wikimedia, сопредседатель Ассоциации пользователей интернета Станислав Козловский. Станислав, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, с чего начнем? Наверное, с истории интернета. Вообще, как зародилась эта идея? Интернет, сеть, где, как, при каких условиях?
Ну, сама идея, она возникла в 62-м году.
Чуть-чуть поближе к микрофону, спасибо.
Идея интернета, она возникла в 62-м году. В августе 62-го года вышла серия заметок, которая называлась «Галактическая сеть». Угу. Там была предложена такая идея, это написал американский исследователь Джозеф Леклайдер. По сути, вот он является отцом интернета, хотя фамилия Леклайдер мало кому известна, как ни странно.
А почему, кстати говоря? Потому что я знаю, что не только Леклайдер, а несколько фамилий фигурирует уже потом, впоследствии с развитием интернета. Люди, да, которые были причастны к каким-то нововведениям, они все, наверное, это группа людей, можно сказать, основатели.
Ну, каждый этап, на самом деле, там у него есть свой автор.
Да, да.
И, безусловно, тоже каждого из них можно называть там патриархом интернета,
да,
отцом интернета.
Поэтому нету одного.
Но, собственно, того, кто придумал, вот возникло вот эта идея. То есть идея Леклайдера, то есть там было, конечно, и фантастик, там Адоевский,
да,
еще там в 19 веке что-то такое говорил. Вот. Но вот эта идея, он ее высказал там в августе 62-го года, в октябре его уже взяли в американскую DARPA, где он стал уже разрабатывать.
Ну интернет. Да, он был все-таки непосредственным разработчиком, потому что фантасты, там, в частности, Адоевцев, русский писатель в 19 веке, он все-таки придумал эту идею, описал ее, но он не был разработчиком, разумеется, мы не можем об этом говорить. Так, и в связи с чем вообще появилась вот эта, не то что идея, а ну, у каждой идеи есть свои задачи, да, и какая-то предпосылка, зачем? Зачем этот интернет должен, ну, понадобился именно в 62-м году?
Ну, смотрите, вот это агентство DARPA, которое, да, или ARPA, оно тогда называлось, которое, по сути, стало разрабатывать интернет, выделило деньги, оно возникло в 57-м году, буквально после того, как СССР запустил свой первый спутник,
угу,
и американцы поняли, что они отстают в технологиях, что как-то
сейчас
вроде они думали, что они впереди планеты всей, да, а оказалось, что СССР их обогнал, они даже не понимают, как это произошло. И вот они сделали такое агентство, которое стало давать деньги на вот такие прорывные технологии.
Угу.
То есть не на развитие того, что уже существует, а вот на создание чего-то принципиально нового. И вот как раз одним из первых таких проектов, когда возникла идея красивой вот этой галактической сети, ну, конечно, нельзя было не поддержать новому вот появившемуся агентству, вот, и он стал разрабатываться. И уже буквально в 69-м году возникла сеть, которая называется ARPANET,
угу,
и там уже были соединены компьютеры в разных университетах США, которым, угу, началась передача уже данных.
Ну, два слова, что это за, во всяком случае, не что это за университеты, а что это за штаты, и сколько университетов были задействованы в первой вариации интернета?
Ну, там было как бы несколько таких итераций. Сам, собственно, Джозеф Леклайдер был из MIT, это, угу, Массачусетский технологический университет, соответственно, Бостон. В 65-м провели первые такие сотрудник Леклайдера Лоуренс Робертс провел первые эксперименты, соответственно, с MIT соединили с компьютером корпорации SDC в Санта-Монике. Вот, а вот именно такие вот первые передачи уже каких-то знаков была передана команда логин,
да,
правда, это... с ошибкой, но тем не менее.
Это не с первого раза, насколько я читала. 640 километров разделяло, собственно говоря, университет в Калифорнии, да, и Стэнфордский университет, исследовательский университет, они пытались передать вот это слово логин. Вот, да. И за несколько часов все-таки смогли. А, так, и далее как развивалось? Я так понимаю, что дальше потом пошло создание первой электронной почты.
Ну, в принципе, да. То есть тут как раз вторая такая дата. И вот если, собственно, вот первая дата – это 62-й, сама идея, 69-й, собственно, первые данные, то 72-й год. А тут как бы два таких события произошло. С одной стороны, появилась электронная почта. С другой стороны, возник Винтон Сёрф, придумал протокол, который называется TCP/IP. Он еще не стал стандартным в сети, он была пока только идеей в 72-м году. Но вот, собственно, вот в этом году возникло вот два таких важных столпа, на которых и основан был интернет.
Вместе с почтой появился и спам, или все-таки он позже?
Ну, появился достаточно быстро.
Быстро, да. То есть тут сообразили, как можно использовать. Но я так понимаю, что электронная почта все-таки сначала это было строго для каких-то передач информации. Это были письма? Что это были?
Это были письма. Сначала это были просто письма между университетами. В основном, сначала это были тестовые письма, да. Привет, там, работает, как. Вот, а потом уже стали ее реально использовать, сеть стала разрастаться, все больше и больше узлов стало появляться.
Объясните мне, как гуманитарию, вообще каким образом передавался этот сигнал, условно назовем его так, через телефонный кабель, вот как я...
А, ну тут совсем разные кабели, тут как раз было придумано, сделано так, чтобы... не зависеть именно уже от конкретного вида кабеля. Тут как раз вопрос, как передавался, это передается по какому-то протоколу, то есть как именно модулируется сигнал, как он именно потом расшифровывается, как он кодируется. Вот этих протоколов было на ранних этапах довольно много. Там, ну вот именно в 72-м году появился вот этот протокол TCP/IP, на котором сейчас работает весь интернет. Суть его заключается в том, не буду совсем уходить в детали, но что все, что передается, оно разбивается на небольшие пакеты, и каждый пакет данных, по сути, путешествует по этим проводам независимо друг от друга, и потом они в конце собираются. Вот благодаря этому, соответственно, часть сигнала может идти по одним проводам, часть по другим, благодаря этому увеличивается на порядок скорость передачи, вот, и потом, собственно, эти данные собираются, благодаря этому еще, собственно, сеть интернет, она достаточно отказоустойчива, то есть если какие-то провода перерезают, сигналы просто начинают идти по другим.
Здорово. Когда интернет появился в других странах, вот США, я так понимаю, это первые, да, университетские сети, а когда интернет стал глобальным? Или мы еще пока перебегаем?
Ну, в целом, буквально в следующем году, после 72-го года, в 73-м году, Великобритания и Норвегия подключились вот к этой сети ARPANET, уже объединяющей несколько сетей, и он стал, по сути, глобальный. И дальше уже с каждым годом все новые и новые и новые страны подключались к интернету. Ну, в России там как бы первые связи там, через модем, через Финляндию, там 90-й год. Но вот если вот говорить именно так, что было бы совершенно прозрачно, что человек не понимает, откуда, где этот сайт находится, в России, не в России, а такое достаточно прозрачное подключение, это где-то 93-й год.
93-й, господи, как мы отстали здесь. А почему, кстати говоря, параллельно не стали разрабатывать в СССР подобные вещи в наши институты?
Вы знаете, у нас в целом разрабатывали, но секретили. Еще там в 47-м году, задолго до появления там DARPA и тогда даже первого спутника, было сделано специальное конструкторское бюро, где разрабатывалась так называемая система А. Она была необходима, так называемая система ПРО, противоракетная оборона, то есть, чтобы сбивать ракеты, то есть попадать снарядом по снаряду. Достаточно очень сложная задача. И тут как раз надо было соединить, собственно, локаторы, компьютеры, которые рассчитывают траекторию, на достаточно большом расстоянии друг от друга. Это было сделано в начале 60-х годов, то есть еще до появления ARPANET, то есть компьютеры могли в СССР обмениваться данными, но было все так страшно засекречено, что об этом никто не знал, и особо эта система сильно и не развивалась.
Ну да, и не стала, так скажем, популярной и используемый среди обычных людей. Дальше интернет развивается, следующий этап развития, все-таки это некое упрощение, да, и наглядность, ну, вот самой системы.
Да, то есть в 91 году ученые в ЦЕРНе, Тим Бернерс-Ли,
да,
придумал протокол, который называется WWW.
Тот самый,
это, по сути, сайт. Если до этого интернет это была только почта, это было FTP, это были там так, телеконференции Usenet, которым пользовалось достаточно небольшое количество людей, то есть какие-то, то появление сайтов, это началось просто такое развитие по экспоненте.
Понятно. Собственно, ЦЕРН — это тот самый институт, который...
Да, где находится
большой адронный коллайдер. Да, вот он-то и придумал это. А дальше появляются HTTP. Вот объясните, там, в чем принципиальный рывок с появлением вот этого протокола?
Ну, собственно, HTTP — это как передавать данные, передавать гипертекст. То есть HTTP — это расшифровывается как гипертекст, трансфер. Протокол, собственно, как передача гипертекста. Чтобы, собственно, была придумана сама концепция гипертекста, то есть то, что вот мы, для нас сейчас очевидна гиперссылка, то есть мы какое-то слово подчеркнутое кликаем мышкой и переходим на другую страницу, где уже, собственно, дается понимание этого слова или что-то связанное с этим словом. Ведь до этого это было как бы, когда люди представляли просто текст как книги со страницами, да? Вот, сама, конечно, она была, возникла раньше, она возникла еще, такая концепция так, перехода при создании энциклопедии. То есть еще энциклопедия, ну, 19 века, там появились, где слово пишется курсивом в энциклопедической статье. Это значит, что на это слово есть статья, и надо полистать книжку.
Да, ну, как бы
найти.
Ссылка, да, отсылка.
К... Вот, и вот потом это сделали, реализовали именно в компьютерном виде, и... Собственно, было, как передается вот эта информация. Там ведь что такое сайты? Там специальный язык разметки, HTML. И, соответственно, нужна программа, которая вот этот язык разметки показывает, как красивый текст, там что-то жирно, что-то курсивом, что-то в виде гиперссылки, где-то вставлена картинка. Вот, собственно, вот это HTTP и протокол, по которому передается гипертекст.
Почему мы перестали называть... Арпанетом и стали называть его интернетом. Как это произошло? Вообще в чем разница?
Ну, Арпанет, она все-таки это как бы изначальная военная сеть, потом к ней стали подключаться университеты, ну, сначала изначально университеты, потом появились другие сети, потом они стали соединяться друг с другом, и уже Арпанет стала малой частью того, что, собственно, получилось, поэтому стал называться интернет, то есть соединение множества разных сетей. То есть были самые разные сети, которые как бы существовали относительно независимо. Потом стало понятно, что как бы людям хочется общаться с людьми в других сетях, делали шлюзы, но они были как бы медленные, там специально какое-то программное обеспечение или настройки требовалось сделать. Потом, по сути, они так объединились, что стало просто прозрачно. То есть нету какого-то хозяина интернета, то есть кто руководит им. Это огромное количество, множество разных сетей.
Понятно. Вот первоначальный интернет 80-е, это что прежде всего? Ну вот электронная почта, мы поняли. Наверняка чаты, да, поскольку первое общение вот как раз между институтами.
Ну да, но еще там как бы веб-чатов не было.
Да.
Был, ну, IRC, я не помню, в каком году возник. Ну, в основном, конечно, даже не чаты в реальном времени все-таки позже возникли. Конечно, общение было большей частью по электронной почте. Появились, так называемые, в 79-м году конференции Usenet. Это, по сути, то, что... ну, как почтовая рассылка, да, когда несколько человек общаются, то есть не один человек пишет другому письмо, другой отвечает.
Ну, как бы ветка дискуссии,
было,
да?
Да, как было классически, как бы человек отправляет письмо одному, и потом как бы точка-точка общается, два человека.
Да.
Вот, ну, вот теперь появилась возможность, один человек может написать множество людей, и кто-то отвечает, а люди друг следят за дискуссией и так далее. Это возникло в 79-м году, именно там. Причем стали тематические группы, где-то общаются там на одну тему, где-то на другую.
Ну, такой прототип форумов, да?
По сути, да.
Понятно. Значит, почта. Что еще? Вот, что еще можно было найти в интернете в 80-х годах? Для чего использовалось?
Ну, большая часть, конечно, оно было просто интересно, да, что вот, оказывается, можно там поговорить с человеком там в Америке, поговорить там на другом... узнать, что там происходит раньше, до того, как об этом скажут по радио, по телевидению.
То есть первые сайты, вот когда появились? Вот,
если... Ну, сайты появились после появления HTTP, соответственно, после 91-го года.
После 91-го года. Так, ну это уже после 91-го. Мне все-таки интересно, 80-е годы, что еще было характерной и отличительной чертой интернета? Это почта, передача каких-то данных.
Да, ну это FTP, то есть это файлы. То есть как-то можно было обратиться разным каталогам файлов, закачать какой-то файл. Ну, сейчас FTP тоже работает. Появилась такая система Gopher. Это такой, по сути, прообраз сайтов. Это можно было уже смотреть какие-то файлы, тексты смотреть внутри файлов в определенной программе. Но она особой популярностью не пользовалась. Вот. Но вот в целом... А, знаете, что было важное произошло в 80-х годах? Ну вот, собственно, в 84-м году возникло такое понятие, как DNS. Что это такое? Если до этого компьютеров было мало... и как бы все знали, какие компьютеры есть в интернете. Вот, и можно было запоминать их IP-адрес и обращаться уже напрямую. Потом стало понятно, что помнить огромное количество цифр невозможно, и возник DNS, то есть стали появляться домены, то есть можно было там набрать там название там домена, точка, там, .com, и, соответственно, уже обращаться к тому или иному серверу, просто запоминая какое-то просто слово.
Понятно. Кстати говоря, нам пишут смски, и напомню я наш телефон, +7 925 48 948, это наш смс-портал, говорит МСК-бот, наш телеграм, и говорит МСК-твиттер, пишите, задавайте вопросы, после новостей будем подключать слушателей по телефону 7373948, а пока вот вас спрашивают, кстати говоря, вы сказали, что интернета нету какого-то хозяина, да, а вот 92-й спрашивает, а правда ли, что интернет до сих пор юридически принадлежит Минобороны США?
Ну, конечно, нет. Интернет — это огромное количество сетей. Как вот Рунет — это часть интернета. Как, причем тут Министерство обороны США? Нет. Сказать, что полностью там США контролирует интернет. Там действительно была система, проблема с адресацией, то есть выдачей там IP-адресов, собственно, вот этих корневых доменов. Но сейчас постепенно эта ситуация уже разруливается, и уже вот именно такой гегемонии США нет.
413-й спрашивает, как дорогой был тогда интернет, вообще как можно было подключиться? Вот я, например, обыватель, да, в конце 80-х хочу.
Знаете, в конце 80-х, ну, скажем так, он был, так как в основном это были университеты, которые, по сути, давали свои мощности и так далее, на ранних этапах он был бесплатный вообще, то есть он был, ну, он не был коммерческим, да, он был тестовый, люди его разрабатывали, как раз в это время появились первые, собственно, операционные системы, там Unix, где уже появилась поддержка TCP/IP, то есть это вот был ранний этап, где как бы люди еще не думали о деньгах. А позже он, конечно, стал коммерциализироваться, появились провайдеры доступа, но это все-таки не 80-е годы. То есть, конечно, были возможности там подключаться организациям, передавать какие-то данные, но сказать, что это был какой-то бизнес, это были скорее какие-то устные там договоренности, знакомых и так далее. А вот именно с начала 90-х, да, появились уже коммерческие провайдеры, это было действительно очень дорого, каждая минута стоила там несколько долларов.
Ну и вот, собственно говоря, в 90-е, я так понимаю, что это рывок такой, да, в развитии интернета, распространение его, появились разные сети, соответственно, и разные пользователи. Как это, почему, вот как это произошло, вот этот скачок?
А произошло, собственно, тут как бы, ведь интернет, он не сам по себе, параллельно шли другие процессы, появились персональные компьютеры. То есть если компьютеры раньше там были где-то там, сначала это огромная комната, компьютерный зал, где там специальные инженеры там и так далее, в белых халатах что-то делают, потом они появились там на работе, один компьютер вокруг там все ходили, на его смотрели, вот, потом они стали появляться больше и больше, и вот уже где-то с эпохи с конца 80-х, начала 90-х, начало хорошо обеспеченные люди смогли приобрести компьютер, либо энтузиасты, которые могли всем пожертвовать, накопить и купить этот компьютер. Потом это стало, в принципе, что такого купить компьютер, и уже как бы необходимость. Уже к середине 90-х многие уже имели дома персональный компьютер. Вот, и дальше, соответственно, идеи интернета, появились модемы, появились провайдеры доступа, то есть надо было модемом дозвониться на определенный номер и получал медленный интернет, но интернет.
Ну вот тогда он, по-моему, поправьте меня, он был связан как-то все-таки завязан с телефоном, ну первые модемы дома, которые были установлены.
Ну как, собственно, интернет приходит в сервер у провайдера. Вот, по кабелю, там. А дальше, чтобы мы дозванивались по телефону к этому провайдеру, и дальше подключались интернет. То есть, как бы компьютер не понимает, через телефон он идет или нет. Сигнал проходит, а как он идет там по воздуху, по проводам, совершенно не важно. Ну, вот такая технология. Вот. Ну да, действительно, требовался, конечно, телефон. Да, всегда был, соответственно, у тех, кто пользовался интернетом, всегда телефон был занят.
Да.
Позвонить нельзя. Мобильных телефонов сначала еще не было, потом они там их только у новых русских были мобильные.
Да, так же, как и компьютеры в самом начале были только у самых богатых, так же и мобильные телефоны были.
Вот, а постепенно потом появились, если говорить уже про Россию, такие локальные сети. То есть люди стали соседние квартиры объединяться, сначала делать там такие местные районные сети.
Это наше чистое изобретение, локальные сети?
Ну, нет, в Америке они делают интернет, там большая часть не через телефон идет, а по телевизионному кабелю. Вот. Ну, вот, собственно, потом появились провайдеры, уже можно было по кабелю получать интернет.
Локалки, я помню, так их называли, да? Они были бесплатные. В чем их была прелесть? Потому что там вот как раз были всякие форумы и чаты. Ну, это уже в конце 90-х, и там люди, собственно говоря, общались между собой.
Да, потому что интернет был очень дорогой, то есть он был поминутная тарификация. А как раз, по сути, люди делали внутренний свой интернет. Там кто-то скачал из интернета фильм или что-то. Он
и
лежал
загружен,
в локалке,
да.
Да, и люди смотрели, общались, как бы был, по сути, множество таких вот внутренних интернетов. Потом эти все сети опять, по сути, уже исчезли, объединились, но стало нет смысла, когда интернет стал быстрый, дешевый.
Доступный, да? Объясните чисто технически, почему локальные сети, почему они были бесплатными? И
как это... что они делались энтузиастами, то есть несколько людей там обнаружили, что у них дома есть компьютеры, а давай соединим. Вот, ну, купили там витую пару, вылезли на чердак, протянули провод. Вот, и, в принципе, это же ничего не стоит. То есть, ну, только вложение, это не так дорого купить провод. Ну, потом оказалось, что там какая-нибудь гроза требуется, и все оборудование после грозы вылетает. Вот, и вот требуется скидываться деньги, чтобы покупать, да. Потом сделали какие-то абонентные платы. Вот, но поначалу как бы это были группы друзей, потом как бы расширялись.
Интернет-романтика такая была эпоха, да. Почему-то у нас все смс-ки связаны с какими-то конспирологическими теориями, всех интересует. 34-й, например, спрашивает, серверы все за рубежом, почему? Потому что мы все под колпаком иностранных заинтересованных служб, так ли это? Скажите, пожалуйста, нам, Станислав.
Ну, смотрите, конечно, службы заинтересованные, они... любят смотреть за этим. Ну, вы помните историю со Сноуденом, который обнаружил, что в США сделали огромное, большое вложение средств, сделали, по сути, зеркалирование трафика, то есть весь интернет-трафик, он собирался на серверах, потом анализировался. Вот, так называемая система PRISM, аналогичная была сделана в Великобритании, система Темпора. Вот, но после того, как Сноуден это все обнародовал, Россия, собственно, приняла Сноудена, весь мир стал переходить на зашифрованные коммуникации, то есть вот этот протокол HTTP, вместо него пришел ему на смену HTTPS. Это шифрованный трафик, и можно, конечно, его зеркалировать, как делают американцы, потратили огромное количество миллиардов, но расшифровать его, оно того не стоит, невозможно, или очень долго, и такой объем трафика, что нет смысла. Вот, ну, у нас тоже, соответственно, закон Яровой с 1 ноября.
Ну, про сегодняшний интернет мы поговорим после новостей. Я напомню, что у нас сегодня в гостях исполнительный директор Wikimedia.ru, сопредседатель Ассоциации пользователей интернета Станислав Козловский. Обязательно после новостей подключайтесь, задавайте свои вопросы.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
15.35 мы продолжаем обсуждать историю и развитие интернета с исполнительным директором Wikimedia.ru и председателем Ассоциации пользователей интернета Станиславом Козловским. Станислав, еще раз здравствуйте.
Добрый
Уже день. Много вопросов посыпалось к нам на смс-портал +7 925 48 948. Телеграм-канал «Говорит МСК-бот» и в Твиттер «Говорит МСК». Еще присоединяйтесь и уже начинайте звонить и задавать свои вопросы на телефон 7373948. Мы пока поговорим с вами про интернет, который мы видим сегодня, да, но это уже, наверное, можно говорить, с начала 2000-х, потому что был такой огромный все-таки скачок и разница большая между интернетом 90-х и интернетом уже 2000-х годов, когда уже все, уже у всех точно есть и ноутбуки, и компьютеры, и по два, и по три, потом уже смартфоны появились, но это уже следующий этап. И интернетом пользуются все. Появляются чаты, появляются ICQ и так далее, и так далее.
Да, ну, ICQ появилась в 96-м году, то есть вот как раз вот где-то вот вторая половина 90-х такой скачок произошел. Стали появляться, есть вот до этого, то есть возникла проблема, как найти уже информацию в интернете. Интернет стал таким огромным. Если до этого, собственно, был один сайт, где там было просто раздел «Что нового», и там упоминалось, какие там новые сайты появились. Потом стало понятно, что так невозможно, появились уже каталоги. Вот. Ну вот самый популярный — это Yahoo, он в 94-м появился году. Вот. Ну вот такого типа, где уже по разным тематикам можно было найти списки сайтов, полезные ссылки.
А вот поисковик был, вот, собственно говоря, с запросом?
Вот. А вот именно первый поисковик с запросом, он появился в 93-м году, он еще там назывался... В3 каталог, но он был скорее пробный. А вот именно такой, которым стали все пользоваться, это поисковик Lycos, возник в 94-м году. Вот Яндекс у нас возник в 97-м, Рамблер в 96-м, Google в 98-м. Вот как раз стало возможно уже находить по запросу нужные сайты. Потом стало понятно, что и это не очень помогает, что по одному запросу вы уже находите слишком много сайтов, и найти нужную информацию невозможно. И вот в 2001 году появилась Википедия. То есть вот уже обобщение всей этой информации в виде кратких выжимок, в виде энциклопедических статей. Ну вот, собственно, с 2001 года, там же в мае 2001 возникла Википедия на русском языке.
Расскажите про проект Wikimedia.ru, исполнительным директором которым...
Wikimedia — это, собственно, организация, которая существует во всем мире, движение Wikimedia. Вот Wikimedia Foundation принадлежит домен Википедия, энциклопедия Википедия. Там есть другие проекты — Вики-словарь, Вики-новости, Вики-склад, где самый большой фотобанк свободных изображений. Но самый популярный, конечно, Википедия. Это энциклопедия, которую пишут пользователи интернета. Все тексты распространяются на условиях свободных лицензий, то есть их можно использовать, можно исправлять, нет проблем с авторскими правами. И уже вот на русском языке 1 400 000 статей, это как все энциклопедии на русском языке вместе взятые, даже больше.
Ну, уже давно стоит эта проблема, собственно говоря, достоверности источников Википедии, да, но прежде всего мы говорим, конечно, про Википедию, потому что это самое популярное такое направление. Как решается этот вопрос сейчас, или он никак не решается?
Там в Википедии это все очень просто решается. Там не доверяют авторам, то есть нельзя узнать, не доверяют как бы тем, кто пишет в Википедии. Неважно, кто это написал, важно, что написал. И каждый факт, упоминаемый в Википедии, он должен сопровождаться ссылками на тот или иной источник. Плюс очень четко прописываются требования к этим источникам, что они должны быть авторитетные, неаффилированные. Ну вот, собственно, и огромное количество людей следят за этим, то есть ну, ни одну энциклопедию так тщательно не вычитывали, как Википедию. Там ежедневно находят сотни ошибок, на русском, даже только на русском языке, их исправляют. Да. Соответственно, люди проверяют, перепроверяют. Иногда там, если какой-то сомнительный выведенный источник не указан, столько-то дней, вот, что этот факт, скорее всего, сомнительный, через некоторое время этот факт из статьи уберут, если не удалось найти источник.
Понятно. Ну, помимо Википедии есть полно всяких сайтов, не знаю, не обязательно образовательных, в принципе, просто где с какой-то с разной информацией. Как сейчас, в принципе, есть ли какие-то механизмы отбора информации в интернете? Ну, помимо, понятное дело, помимо рекламных, когда Яндекс, например, или Google в первой строчке поисковые забивают те сайты, которые, скажем, заплатили за эти первые позиции. Как вообще происходит ранжирование вот этой информации в поисковиках?
Ну, смотрите, все-таки в поисковиках там, конечно, есть ссылки, но они в виде рекламного блока и помечены, а так в целом первая ссылка — это не те, кто заплатил Яндексу или Гуглу, а те, которые более релевантны. Есть так называемые раскрутчики, которые пытаются сделать сайт так, чтобы он алгоритм поисковика поставил его на первое место, но, соответственно, разработчики поисковика, наоборот, придумывают все более и более сложные алгоритмы, чтобы он попадали в первые ссылки все-таки наиболее релевантные сайты, а не какие-то те, кто хочет раскрутиться. Те, кто сайты, которые наиболее точно соответствуют этому запросу. Там специально Google придумал, собственно говоря, чем он поднялся, это на систему PageRank, то есть сайт, чем больше на этот сайт другие сайты ссылаются, тем он более авторитетный, тем он выше.
Это такой индекс цитируемости.
Да, но потом, собственно, стали накручивать на это, стали делать там специальные сети сайтов друг на друга хитро ссылающихся, ну, потом на стали добавить метод... черные списки,
ну,
и так далее.
На каждый метод придется другой, да, другой метод противодействия. Собственно, уже два вопроса у меня здесь одинаковых от слушателей. А что может прийти на смену интернета через 20-30 лет? Вот интернет, когда он, не знаю, переполнится уже, наконец, информацией, или когда он перестанет работать? Что может произойти, во-первых, с интернетом?
Ну, судя по всему, там появятся какие-то новые протоколы. Ну, и, во-первых, значит, смотрите, то, что сейчас идет какая тенденция. Если у нас до этого был интернет, это человек сидел за компьютером в интернете, сейчас у нас уже интернет в кармане у каждого, в телефоне, в некоторых часах.
Да.
То есть, соответственно, уже совсем иные форматы сайтов, иные форматы общения. Судя по всему, все это дальше будет техника уменьшаться в размерах, увеличиваться их мощность. Ну вот, вы помните, Google сделал вот эти очки виртуальной реальности. Они тогда не пошли, потому что это было слишком рано. Но в будущем вполне возможно, мы будем ходить по улице в очках или в каких-нибудь специальных контактных линзах и смотреть наш, там, на здание. У нас будут появляться подсказки, что это за дом. Заговариваем с человеком, у нас появляется подсказка, кто это. Но когда мы с ним последний раз общались, запоминаться информация, где мы были, что мы видели.
Но это подразумевает некие шифры и чипирование, потому что ну, вот сейчас, например, есть музеи, те же здания с так называемым... Забыла я, как называется этот код.
QR-код.
Спасибо большое. Когда вы наводите с помощью специального приложения своим смартфоном на этот код, и он выдает вам уже расшифрованную информацию, да, о том, что это за здание, или там музей, или какой-то объект. Я так понимаю, что дальше будет развитие продолжаться в этом направлении, то есть какие-то чипы, ну,
вот, например... Ну, это может быть RFID, вот как, например, у нас в карточках, которые уже бесконтактно можно войти в метро, никуда она не вставляется, бесконтактно прикладывается. Информация считывается. Плюс, на самом деле, уже неплохое геопозиционирование, плюс уже сейчас телефон может сказать, где вы находитесь, в каком, так как там есть внутренний компас, как он направлен, то есть куда вы, по сути, смотрите. Если эти технологии будут улучшаться, все более точное позиционирование, возможно, никакие вот эти QR-коды и не понадобятся.
Ну, а вот эта вот идея о том, чтобы внедрить, встроить, не знаю, как вшить, заложить чип в мозг человека, чтобы сразу как-то мгновенно получать информацию с этой карточки, я не знаю.
Ну, к сожалению, все текущие технологии, они достаточно медленные, то есть они, по сути, разрабатываются там для парализованных людей, там набор при помощи мысли, там так называемый компонент P300, но там требуется некоторое количество усреднений, и это гораздо менее эффективно, чем даже там набор букв при помощи движения глаз, тем более там при помощи рук. И, соответственно, получение информации. Да, действительно, есть исследования, такие проводятся в США, где передается информация прямо напрямую в мозг. Ну, теоретически это можно делать. Такие сделаны уже эксперименты на обезьянах. Насколько это будет на человеке, ну, не очень понятно. Плюс, кстати, кроме передачи в мозг, еще сейчас идет одна тенденция — это развитие искусственного интеллекта. То есть у нас появляются все более и более интеллектуальные системы. Ну, с искусственным интеллектом такая ситуация, что вот 60-х годов это все разрабатывается, и каждый раз говорят, что вот через 5 лет, в крайнем случае через 10, у нас уже будет настоящий искусственный интеллект. Вот. Ну и сейчас примерно так говорят. Но в целом, как бы, вы видите, прогресс есть. То есть уже какой-нибудь сканер, распознающий текст на бумаге, там, Fine Reader.
Да.
Но это уже не фантастика, что такого. Да?
Но это уже прошлый век, можно сказать,
да.
Fine Reader.
Это... какая-нибудь Siri в телефоне, которая распознает уже устную речь, тоже уже не кажется фантастикой.
И даже эмоционально реагирует, ну, как нам кажется, во всяком случае.
Соответственно, дальше все эти технологии будут усложняться. Возможно, там они смогут сами решать какие-то задачи и делать какие-то изобретения, уже нам непонятные. И ну, вот есть прогнозы, так называемые, что у нас все идет по экспоненте, и в какой-то момент начнется развитие так быстро, что мы уже перестанем понимать, что происходит.
В этой связи даже с таким вот мощным развитием, постоянным, да, и мы перестанем контролировать, понимать, что происходит, все-таки пытаются ввести цензуру в интернете сейчас. И насколько это вообще возможно уже сейчас, а уж тем более в будущем, контролировать интернет, то, что там происходит, ну, с развитием технологий, вообще увеличением информации, ну, в геометрической,
знаете,
прогрессии?
Чтобы хорошо контролировать, надо сильно ограничивать. То есть, по сути, вот это ограничивать развитие, ставить какие-то препоны, заборы. И, конечно, это на самом деле большой вред для развития интернета. А интернет — это ведь... вот IT-технологии, вот смотрите, какие огромные деньги. Apple, Microsoft, Google — это крупнейшие компании, которые на порядок дороже, чем компании, которые продают нефть. Вот, мы все вкладываем в нефть вместо того, чтобы вкладывать в IT. Это у нас огромное количество специалистов. Рунет, он очень хорошо развит. У нас есть собственный поисковик, чего нет ни одной другой страны, кроме США и Китая. У нас есть свои социальные сети, не менее популярные,
ну, да,
чем Facebook.
Да.
Свои почтовые системы и так далее. То есть у нас очень хорошо интернет развивался еще до вот этих всех цензур. И вот сейчас идет действительно некоторый спад. Ну, рано или поздно, вы знаете, маятник, он сначала в одну сторону качается, потом в другую. Главное, что просто... Но проблема в том, что развивается все так быстро, есть риск, что Рунет начнет отставать.
Но, с другой стороны, некие запреты могут спровоцировать, наоборот, энтузиазм и развитие, не знаю, как обойти, например, какие-то.
Ну, там могут появиться, нет, конечно, там появляются, могут новые технологии контроля общества. Ну, в Китае сейчас так разрабатывается система, где контролировать каждого человека. Уже там есть опытные города, где это проводится. Соответственно, все, что он говорит, все, что он покупает, все же теперь отслеживается. И дальше там 160 тысяч параметров по каждому человеку анализируется, и ему начисляются там те или иные баллы.
Это прям, это города в Китае?
Да,
социальные эксперименты?
Да, сделано уже, ну, как вот в фильме «Черное зеркало», да, казалось, ага, фантастика, это уже сейчас делается. Вот, ну и дальше, соответственно, тем, кто набрал много баллов, им там можно без очереди куда-то ходить, брать там деньги без залога, без каких-то под низкие проценты, машины без залога и так далее. А, соответственно, у кого мало баллов, они там не могут уже на госслужбе работать и так далее. То есть в целом то, что там говорил Оруэлл в 1984-м,
да,
где там телевизоры следили за людьми,
да, да,
но это просто детский сад по сравнению с тем, что может быть сделано при помощи IT-технологий, если они пойдут не в ту сторону, то есть не будут не помогать людям, а контролировать, следить за ними. То есть риски такие, конечно, есть.
Если мы говорим про нашу ситуацию, да, в России и про принятый пакет Яровой, некоторые скептики, которые критикуют не только с точки зрения, да, там, нарушения прав человека, ну, и развития интернета, IT-технологий, они вообще говорят о том, что это невозможно на самом деле. Ну, в принципе, вот сбор такого количества информации...
Ну, тут они все эти взваливают, если в США это делается на государственный счет, тут это взваливает на операторов связи, они должны, по сути, сохранять весь трафик, то есть там смотрит человек там на YouTube какой-нибудь ролик, весь этот ролик надо сохранить. Вот в течение дня это огромное, у нас каждого человека это гигабайты. А вот, это, то есть требуется специально строить серверные мощности, столько жестких дисков даже не выпускается, сколько требуется записывать. Потом вторая проблема в том, что на самом деле большинство трафика у нас после вот этих обнародованной Сноуденом информации, трафик стали шифровать.
Вот.
Чтобы американцы как раз за ним не следили, чтобы англичане не следили. Ну, кому это надо? Все стали шифровать. Это уже теперь стандарт, по сути. Больше половины трафика, он зашифрован.
Так.
И в ближайшее время, я думаю, будет 80%. Потом, ну, 20% не будут, потому что он никому не нужен, окажется. Вот. И будут сохранять данные, которые просто вот хранить, а что с ними делать, непонятно. Вот. Ну, может, придумают там новые какие-нибудь законы, еще чего-нибудь.
Нет, ну, а могут быть какие-то технологии расшифровки доступные?
Ну, там, понимаете, там...
Тем, кто контролирует.
В чем, что там делается огромная длина ключа, что требуется там специально с таким расчетом, что все существующие мощности, ну, не позволят это сделать.
То есть, получается, это бессмысленный законопроект? То есть, будет храниться некая зашифрованная информация, с которой непонятно, что...
Ну, в целом,
что...
да. То есть, на самом деле, спецслужбы... Зачем за каждым записывать? То есть, всегда это было там по решению суда, что человек там находится под следствием или подозреваемый, и за ним следят. Есть система СОРМ, которая в целом как бы на это... То есть, ну, те, кто... А сейчас сделана система, что следит за каждым. Вот. Ну, в будущем, я так понимаю, что это из этого они хотят делать, составлять профили людей, кто там благонадежный, кто неблагонадежный.
Вот объясните, как это в Китае работает, если информация зашифровывается? Или там все-таки
ну, там разница у них, с интернетом? Интернет в Китае развивался иначе. То есть у нас он все-таки развивался в общем, как раз 90-е годы, у нас все открыто.
Да.
А у нас интернет, он особо без какой-то границ в Китае, он сделан так, что он замыкается на, по сути, государственных провайдеров или близких государств провайдеров, и он очень четко контролируется. Он изначально строился так, чтобы быть подконтрольным. Но суть в том, что он как бы в Китае, он самодостаточный. Да? То есть там многие не знают английский язык, не знают другие языки, кроме китайского. Население огромное, и он разрабатывается, он как бы вещь в себе. Китайский интернет, он огромный, но кроме Китая он мало кому нужен. Да?
А закрыть Рунет возможно?
Ну, теоретически, да.
То есть, ну, пойти...
Обрубить кабели, было бы желание, да, и фанатизма.
Ну, желание, я думаю, у некоторых вот, возникает периодически, заинтересованных групп.
Ну, слушайте, вообще, ну, у нас, помните, была какая-то была электростанция сгорела, и там у нас интернета пол России не было, вот там точка М9 на Бутлерова, она лишилась электричества, какое-то время поработала, потом, собственно... оказалась точка обмена трафиком, и у нас оказалось множество сетей, из которых состоит интернет, они оказались не связанными друг с другом. И он разрушился на несколько таких отдельных сегментов.
У нас осталось не так много времени, а все-таки хочется еще принять звонки. Действительно, поступают и сообщения, и звонки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Ваш вопрос нашему гостю.
Добрый день.
Да.
Это Виктор, 26-й. Благодарю за эфир.
Да.
Да вы видите, что происходит с нашими посольствами. Раз и закрыли. Ну, действительно, как говорится, интернет хорошо, но ключик-то у них там, понимаете. Когда мы свой будем ключ иметь, правильно?
Там это где?
Люди руками топают, ногами хлопают, деньги-то получают. Если не могут работать, то, как кто-то говорил, пырым по копчику. Вот в таком духе, в таком разрезе, как говорил Аркадий Саксракин. Всего хорошего, спасибо.
Спасибо, всего доброго. Ключ, я так понимаю, там это, видимо, в Америке, наверное, имеется в виду.
Ну, вероятно, так они считают, но в целом интернет делается, он все-таки как раз он сделан так, что он никому не подконтролен. То есть там действительно часть трафика российского, она проходит через за пределами России, Вот, но и часть там из трафика других стран проходит через Россию, например, там большинство стран СНГ получает интернет через Россию. Что там Америка захочет и отключит нам интернет, ну, это технически невозможно. Его, скорее, можно изнутри закрыть. Вот, снаружи, ну, это очень сложно и практически невозможно. То есть,
ну, понятно.
Миллионы кабелей, линии связи беспроводных. Ну, как они это сделают?
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот ну, у нас нет своей элементной базы, операционных систем, компьютеров, вот в Америке созданы кибервойска, так сказать. Вот в случае глобального конфликта, вот у нас станки все с ЧПУ, так сказать, они как бы, ну, регулируют через интернет и прочее, то есть они же могут быть отключены, так сказать, в любой момент, как, ну, все наши системы, так сказать, которые на электронике завязаны, так сказать. Вот насколько вот нужно ли создавать вот свою элементную базу, чтобы, так сказать, обезопасить себя?
Спасибо, вот, спасибо. Вопрос понятен. Он несколько перекликается с предыдущим.
Да, но тут уже конкретные чипы. Они, некоторые, конечно, настолько сложные, что понять, что там в них заложены там процессоры, некоторые становятся настолько сложные, что, возможно, там есть какое-то внешнее управление. В целом, их можно всегда экранировать. Все у нас компьютеры, которые военные, они все-таки отключены от интернета, у них внутренние сети. Вот, они находятся в экранированных помещениях, и даже если там с этой электроникой что-то не так, получить доступ к ней, то есть там должен быть уже шпион где-то внутри или еще что-то. Вот, плюс, конечно же, надо вкладывать, надо развивать и собственную технику. Там у нас делают эти компьютеры Эльбрус. Ну, на самом деле, они далеко не вся электроника там российская. Вот,
а вы видели эти компьютеры?
Только на картинках, если честно.
Но там китайские, как сказать, эти детали китайские, или все-таки мы стремимся...
Ну, чтобы 100% российских деталей, нет, конечно, но суть в чем, что у нас в основном их делают, чтобы там показать, вот мы сделали импортозамещение, там огромный какой-нибудь компьютер или там планшет, но потом в продаже-то их нет.
Ну да.
Вот вы хотите купить, там, где он? Вот, его нету. Или там... Поэтому, конечно, если бы вкладывались не вот в эти всякие прослушки бесконечные, а собственно, в развитие собственной элементной базы, в развитие собственного интернета, это было бы, конечно, огромное.
По поводу прослушки еще вот вопрос не забыла вам задать по поводу контроля интернета. Все-таки помимо позитивных каких-то моментов, которые мы получаем в интернете, есть еще и в связи с его развитием и негативные истории, в частности, развитие преступности в интернете. У нас сейчас все переходит в интернет, вся наша жизнь, в частности, деньги становятся, да, электронными, и вообще эти криптовалюты и так далее. Ну и сейчас мы расплачиваемся карточками, да, банковскими, все через телефон, Apple Touch, все, что хотите. Все это теперь доступно через интернет, и преступность, киберпреступность, это вообще сейчас, ну, в общем-то, одно из самых популярных обсуждаемых таких направлений в преступности, терроризм, опять же.
Да, но смотрите, как же с ней странно борются. То есть, например, какая-нибудь продажа наркотиков через интернет.
Да.
Вместо того, чтобы там взять, например, там какая-нибудь милиция закажет, закажите наркотики, пусть вам привезут, поймайте этого курьера, дальше размотайте всю эту ниточку, найдите этих людей, как они поставляют и так далее. Что сделано сейчас? Они придумали закон о блокировке. Они блокируют этот сайт, и вроде как бы этот продолжает все это работать, а так как он формально заблокирован, значит, нет дела, ничего не расследуется. Вот, то есть
проще игнорировать это, чем расследовать.
По сути, борются с сайтами, не с преступниками. То есть преступники — это физические люди. Конкретные люди.
Это понятно, да. Но насколько это все тоже возможно, поскольку, ну, вот раскроете вы одну ячейку, да, маленькую, а за ней стоит целая организация. Этих сайтов по продаже тех же спайсов, ну, их тысячи, сотни.
Да, ну, может быть, сайтов тысяча, а там стоит на самом деле небольшое количество людей. То есть надо искать людей, которые этим занимаются, а не бороться с сайтами.
За границей как с этим борются?
Ну, борются, находят.
Успешно?
Да, огромное количество случаев, когда разные вот сети наркоторговцев вскрывали, и потом на огромные сроки их сажали, многих пожизненно.
То есть, в принципе, борьба с киберпреступностью, там, не знаю, в Америке в той же идет успешно.
Ну, да? Она везде идет более-менее, но у нас она иногда идет неадекватно. То есть, она борется не с преступниками, а с технологиями. Вот, а это же все-таки не одно и то же.
Как-то вот в каждый примерно по каждому пункту, в каждой теме мы сталкиваемся с тем, что у нас в России развитие интернета идет на спад.
Ну, последние вот несколько лет действительно почему-то идут одни запреты и вот некоторая паранойя. Ну, вот мы видим и по звонкам слушателей, что ну, такое понимание, что мы готовимся к войне,
да.
Надо все закрыть, упаковать, ну,
будем
вместо
надеяться,
того, чтобы
что
развивать, открывать и так далее.
Будем надеяться, что все-таки правы, и маятник качнется в другую сторону, и пойдет какое-то позитивное развитие интернета. У нас в гостях был исполнительный директор Wikimedia.ru и председатель Ассоциации пользователей интернета. Мы говорили про историю интернета, про его развитие. Станислав Козловский. Спасибо вам большое, Станислав, что пришли. Приходите еще.
Всего доброго.